Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Берлинском зале «Урания» открылась выставка 9 художников, размышляющих о смещении границ, трансформациях, которые приносят война, оккупации и исчезновении Родины. Среди работ фотографии из знаменитого проекта «Зализывание ран войны» Ильи и Андрея Достлевых, художников, которые ежедневно слизывали соль с лампы в виде танка, купленные на востоке Украины, в Бахмуте. Танк постепенно уменьшался, и в конце концов от него осталась одна подставка. Это отсылка к конфликту 2014 года, и теперь, после февральского нападения России на Украину, работа приобретает иной смысл. Микола Ридный снимал фильм «Обычные места» в 2014 году в своем родном Харькове. В этом городе тогда впервые безуспешно пытались захватить власть пророссийские силы. Теперь фильм дополнен. Постскриптумом стали съемки разрушений, вызванных российскими обстрелами. Я попросил Миколу Ридного рассказать об этом проекте слушателям программы «Культурный дневник».
В 2014 году, когда вы делали первую версию этого фильма, вы хотели показать, что политический конфликт и агрессия – это фантом, а на самом деле город живет такой тихой, обыденной жизнью? Или все наоборот, тихая жизнь – это фантом и обман, а на самом деле подспудно кипит ненависть и может в любой момент вырваться на поверхность? Вашу работу можно толковать и так, и так.
Работа касается очень сильно еще аспекта времени и как какие-то травмы, которые пережило общество, соотносятся с этим временем. В фильме события противостояний сторонников Майдана и так называемых сепаратистов в Харькове, они присутствуют только в виде звука, а на видео запечатлена уже такая спокойная жизнь, которая наступила позже. И вот это спокойствие, относительная нормализация жизни в Харькове оказалась очень относительной. Прошлое, связанное с брутальным насилием и наказаниями, унижениями одних людей другими. Были случаи, когда там просто были соседи. Были, понятно, такие политические гибридные моменты, когда в этом всем со стороны сепаратистов участвовали люди с российским гражданством и вообще непонятно, каким образом связаны со спецслужбами русскими. И, в общем, вот это прошлое в фильме проявляется в виде закадровых криков, которые накладываются на настоящее. Один мой знакомый кинокритик написал в этой связи, что в случае Харькова нельзя быть уверенным, что прошлое — это уже прошлое, и что оно осталось в прошлом. И, в принципе, мы это и увидели в начале 2022 года с российским вторжением. То есть эта угроза, она как бы была все время, на самом деле, в воздухе, и потом визуализировалось, ну, в прямом смысле.
Большинство думало, что вот такая война невозможна, а меньшинство, и я к нему тоже принадлежу, все-таки считало, что она неизбежна. Вот Александр Сокуров в 2008 году предсказывал, что между Россией и Украиной будет страшная кровопролитная война, и никто ему тогда не верил, и всем казалось, что это какие-то причуды гения. А что думали вы вот в последние годы?
Ну, к сожалению, я тоже принадлежал к наивному большинству, но на то есть свои причины. Я в возможном развитии событий опирался на опыт 2014 года, а это был опыт гибридной войны. Для России, для Путина было важно не просто, как это делается сейчас, в наглую и открытую пытаться захватить другую страну, а была такая тактика и стратегия создания видимости какого-то гражданского конфликта, чуть ли не гражданской войны в Украине. И эта версия успешно продвигалась, продавалась Западу, и западным обществам и политикам, которые для себя решили, что все не так однозначно. Мы сильно реагировать какими-то мощными санкциями на это не будем, прерывать экономические отношения с Россией не будем, потому что все до конца непонятно. И, в общем, я думал, что вот эта вот стратегия, она и дальше будет продолжаться, но тут мы видим уже, что вещи поменялись радикальным образом, и уже играть в какие-то игры, притворяться чем-то или кем-то Россия сегодня не будет.
Все-таки элементы, согласитесь, Микола, гражданского конфликта существуют. Вот у меня есть знакомые в Харькове, которые принадлежат, наверное, к сливкам харьковской интеллигенции, которые во всем поддерживали Россию и, в общем, надеялись на то, что она придет. Я не знаю, что они думают сейчас, потому что я прервал с ними всякое общение, но, наверное, и у вас такие знакомые были. Последние месяцы войны отрезвили этих людей?
Да, конечно. То есть я не отрицаю, что элементы гражданского конфликта были, но как это все происходило в 2014 году, понятно, да? То есть определенное настроение людей просто были использованы умелым руководством. Не будем забывать, кто такой там Гиркин Стрелков, какую роль он играл в организации людей и манипуляции настроениями. Но так или иначе, да, конечно, были пророссийские настроенные люди, но настроения изменились 24 февраля в основном. И у нас в Украине есть такая грустная шутка про то, что даже с прилетом первых российских ракет даже самые пророссийские украинцы стали максимально проукраинскими. Когда люди вот с такими настроениями увидели, что их собираются спасать путем разрушения городов и убийства цивильных, то как-то стало сразу понятно, что симпатии предыдущие были ложными, ну то есть не соответствовали действительности.
Ну вот вы были сейчас в Харькове и доработали свой фильм. Его месседж как-то поменялся?
Я почувствовал, что эта работа в той форме, в каком она существовала вот до этого года, что ей необходим какой-то новый комментарий. И что поскольку те же самые места, это публичные места города, в основном в центре, которые там показаны, сегодня были полностью разрушены российской артиллерией и ракетами. Было необходимо включить эти съемки в фильм в виде нового финала или такого постскриптум. Здесь мы также имеем дело с насилием, но насилием уже совершенно другого масштаба и другого характера. Поэтому в конце фильма там просто появляются кадры разрушений уже без всякого звука закадрового. Там остается только такой писк, который люди обычно слышат после взрыва, когда закладывают уши.
Есть официальные цифры, которые привел мэр Харькова. 150 тысяч жителей города остались без квартиры из-за обстрелов, 500 домов не подлежат восстановлению. Это абстрактные цифры, за которыми не видишь трагедии, но вы там были. Расскажите, пожалуйста, как выглядит сейчас город, что вас больше всего поразило, цел ли ваш дом?
Это совсем другой город, чем то, каким он был до вторжения. Да, мой дом цел, к счастью, но район, где я вырос и прожил там больше 15 лет, ходил в школу и так далее, это Северная Салтовка, окраина города. Но он выглядит как такой брошенный город внутри города. Можно сравнить с какими-то кадрами из Припяти чернобыльской. Там практически нет людей, потому что из-за обстрелов нет газа, воды и электричества. Встречаются одинокие какие-то люди, которым совсем терять нечего, которые палят костры возле подъездов. И выглядит это все так, что практически нет ни одного дома, который не задет какими-то разрушениями. Они просто варьируются от полностью сгоревших 9-16 этажек до домов с вылетевшими стеклами. Это Северная Салтовка, район, который просто был фронтлайн. Но это касается и других районов тоже, в основном окраин. Но, к счастью, все люди, с которыми я общался в Харькове, моя семья, мои друзья, всем удалось выехать из города где-то в первый месяц. И, в общем, никому из них я бы не рекомендовал сегодня в город возвращаться. И вот та поездка, которая у меня была, сегодня бы я ее повторять не стал. потому что риск слишком велик, и город сейчас обстреливается постоянно.
Давайте напоследок вернемся к выставке в Берлине. Там есть такая параллель, может быть, так сказать, не принципиальная, но все равно зритель ее понимает, между войной в Югославии в 90-х годах и вот теперешней войной в Украине. Кажется ли вам эта параллель оправданной?
Да, эти войны часто сравнивают, но все-таки в них есть принципиальная разница. Войны в Югославии — это были все-таки войны в множественном числе. Это конфликт разных стран, где основным агрессором и тем, кто был в роли империалиста локального, выступала Сербия. Но все равно это более запутанный конфликт, в нем было больше сторон и национальности, их вероисповедания играли большую роль. В случае Украины и России это не так. Как ни парадоксально, как пытаются раздуть эту тему, вот религия в этой войне играет очень маленькую роль. Ну и, конечно, роль Запада в этой войне, которая происходит у нас, ну, совсем другая. Сложно назвать Запад полноценным участником этого конфликта, потому что Украине дается оружие, но оно дается не в тех масштабах, которые изменил бы ход этой войны. Ну, по крайней мере, сейчас это так происходит. Возможно, это изменится. В общем-то, официально западные страны не вступают в этот конфликт.
Микол, последний вопрос, наверное, про политическое искусство в Украине сегодня. Меня поразило на Венецианской биеннале, сколько работ интересных и неожиданных и ярких породила эта война. Ну, в России, естественно, ничего подобного нет, и никакого политического искусства, я имею в виду со стороны нападающих, нет. Что происходит ведь в украинском политическом искусстве сегодня?
Я бы не использовал термин «политическое искусство», можно так сказать. Искусство, обеспокоенное социальными и политическими проблемами. Да? Это то, что, в общем, развивается в Украине не первый год, и в каком-то смысле появление этого вектора в искусстве связано вот с моим поколением художников, то есть началось все это еще в середине нулевых годов. Примерно. А война, ну, просто невозможно не реагировать на войну, да, ты живешь внутри этой ситуации. Но надо сказать, что вот сейчас, после февраля 22 года, многие художники, и, в принципе, я себя причисляю тоже к тем, у кого возникла такая проблема. Проблема как бы потери речи, возможности создания каких-то новых рефлексий, возможности как-то анализировать эту ситуацию, потому что, мне кажется, для подобных вещей, чтобы это не было пропагандистским высказыванием или каким-то таким плакатным, нужна все-таки дистанция. Дистанция как времени, так и пространства. У нас сегодня этой дистанции нет, то есть мы находимся внутри ситуации. Поэтому мне очень сложно делать какие-то новые работы, но я пытаюсь вот развивать старые идеи, которые были до войны, или вот как в случае с фильмом «Обычные места», это, поскольку война это тянется с 2014 года, довольно много работ, высказываний было сделано за последние 8 лет. И они сейчас воспринимаются более остро, воспринимаются иначе, их хотят видеть, смотреть. Ну, и некоторые из них требуют дополнительного комментария. Но в целом, конечно, украинскому искусству сегодня сложно, потому что война, военный режим жизни, он не подразумевает какую-то культурную жизнь. То есть она является не чем-то таким, что есть необходимо. Я говорю о тех процессах, которые внутри Украины, да, сегодня происходят. И в этом смысле культурная активность переместилась в сторону Западной Украины, потому что там люди чувствуют себя более защищенно, существует большой наплыв переселенцев, что как бы тоже расширило и увеличило аудиторию с каким-то запросом на культурные события. Я делал несколько показов фильмов во Львове в последние 4 месяца, да, во Львове и в Ивано-Франковске тоже. И надо сказать, что интенсивность обсуждений и дискуссий после таких мероприятий увеличилась. То есть у людей возникло больше потребности говорить, обсуждать проблемы, делиться своим опытом. И в этом плане искусство, оно стало какую-то даже, можно сказать, терапевтическую функцию играть. Ну, это то, что касается процессов внутри Украины. А в Европе, других странах мира, где тоже возник большой интерес к украинскому искусству, это просто возможность говорить с людьми из другого контекста о этой ужасной войне и о той ситуации, в которой оказалась Украина.
Харьковский художник Микола Рідний. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Риге художники и дилетанты создают мозаики из муранской смальты по мотивам картин украинской художницы Марии Примаченко, дом-музей которой был уничтожен российскими обстрелами на второй день войны. Слово нашему корреспонденту Марии Кугель.
Этот благотворительный проект называется «Открытая мастерская». Готовые картины будут предложены в дар музею для начала восстановления культурного наследия Украины после войны. Ее инициатор – художник-мозаичист Вадим Верник.
26 февраля был уничтожен историко-краеведческий музей под Киевом, городке Иваново, 80 километров от Киева, Марии Примаченко музей. Вот. Я об этом узнал 28 числа. Дело в том, что ее работы выставлялись на Арт-Риге в 2019 году. И мне эта художница была известна, и она мне очень нравилась, поскольку вот этот народный примитивизм, он может хорошо очень переводиться в технике мозаики. И мозаика его будет и дополнять, и обогащать. И я, когда увидел это, я подумал, что работа уничтожена. Но потом информации пришло больше, оказалось, что все-таки работы спасены, что директор предварительно их куда-то сложила, собрала, и когда снаряд попал, и музей загорелся, охранник, значит, с двумя еще мужчинами спасли эти работы. Но утраченная керамика, текстиль, там были и другие художники. И мне пришла идея сразу же, я когда вот прочитал об этом, думаю, надо восполнить это, поддержать украинцев, что сделать в технике мозаики фрагменты ее работ, реплики, парафразы. Я начал искать, кто мог бы поддержать, потому что это дорогое удовольствие, смальта муранская, настоящая. Слава Богу, нашелся человек, кто поддержал.
Как это все возможно силами людей с улицы?
Во-первых, у меня есть помощники. Мои же студенты, да, и я сам. А сейчас вот я посмотрел, людей было много, мы, кажется, стартанули прямо с 15 или даже 16 работ, я не успевал. Я так посмотрел и позволил делать некий лубок, позволил им делать так, как они делают. Нам не нужна профессиональная мозаика, нам не надо перед профессурой отчитываться. Пускай человек делает так, как видит, он сердце свое, душу свою вкладывает, пускай так и будет. От латвийского сердца украинскому сердцу.
Люди выкладывают по цветным копиям да. Ее работ, выкладывают смальту, а дальше технические дела уже за
дальше
мастерами.
Мастерами, да. Мы будем проклеивать, там специальная сетка, проклеиваем, ждем, когда высохнет, переворачиваем, и будем ее заканчивать уже, доводить до финиша. Люди со всех регионов Латвии едут, да, чтобы вот частичку сердца своего вложить. Это очень важно, потому что жертвовать деньги очень хорошо. Кто-то вещи жертвует, но и сделать своими руками что-то тоже очень хорошо. Ну, как символический знак, как жест доброй воли для начала восстановления культурно-исторического наследия Украины и поддержка, духовная поддержка украинского народа. Потому что Мария Примаченко считается душой украинского народа и ее работы. Классиком при жизни стала она. Поэтому, а душа эта бередит, она имеет рану сильную, кровоточит. Вот мы, латвийцы, будем ее немножечко, вот как можем, чуть золотаем. В августе месяце будет выставка готовых работ. Всех участников пригласим.
Рассказывает куратор открытой мастерской, организатор ярмарки «Арт Рига» Галина Максимова.
Автор проекта, безусловно, Вадим Верник. И когда он мне первый раз позвонил и сказала, давай сделаем вот на улице Йомас от начала до конца, поставим столы вдоль всей улицы, будем делать вот мозаику по мотивам работ Примаченко. Я говорю, идея фантастическая, конечно, я тебе даже завидую, что ты это придумал. Но я думаю, что мы это сделать не можем, потому что это очень большие деньги, там большие затраты, это как бы и там и сама смальта, и основа, и так далее. Но то есть это большой проект. Удалось достать смальту, и мы 2 месяца вот были в процессе подготовки к проекту, и как вот наконец-то сегодня первый день. Сама идея, не то, что мы там абсолютно один в один повторяем работы, но это все-таки реплики по мотивам. И даже мы такой девиз придумали, что открой в себе свою внутреннюю Примаченко. Она очень плодовитая художница была, у нее очень-очень много работы. Она при жизни эти работы просто дарила гостям, которые к ней приходили. И щедрая художница была. История-то интересная. Тут, наверное, все знают, что она рисовала там всяких там бегемотов, слонов, которых она в жизни никогда не видела. И даже ей сказали, что вы лучше бы не ездили в этот в зоопарк, потому что когда вы их реально видите, это как бы возможно испортить ваше художественное видение. Никого только не рисовала. Я не говорю там про драконов и с двумя головами всяких разных других крылатых тварей, но тех, кого она там остальных рисовала, экзотических животных, она их никогда не видела. Ее образ слона, ее образ жирафа, ее образ там таких там бестиарий. У нас на Артриге в 2019-м участвовала Эва Бакена из Литвы. И у нее на стенде среди других работ были работы, рисунки Марии Примаченко. Я первый раз вот увидела так вживую. Конечно, я о ней там слышала, читала, видела что-то. Во всяком случае, я выставляла вот 3 работы на Артриге. У кого было желание, тот, кто был на выставке, но могли увидеть.
Лиза с дочерью Алиной бежали из Украины в самом начале войны.
Мы с Украиной, поэтому это нам очень близкая тема. Ребенок как раз в 4-м классе. Вот сейчас заканчивал 4-й класс и учил в Украине, еще успели мы пройти творчество Марии Примаченко. Поэтому это было интересно изначально.
По какому предмету это?
Это у нас украинские читания, то есть чтение. Они изучали и творчество, и потом они рисовали этот рисунок. Им надо было придумать свои какие-то вымышленные вот эти животные, они рисовали в школе. И вот несколько вопросов по этому поводу у ребенка ко мне было. Поэтому это было интересно. И когда я увидела в Фейсбуке, что здесь вот такое происходит, и что это мозаика, это что-то новое для нас, плюс ребенок может поучаствовать и увидеть. Но мы, конечно же, сразу я просила принять участие.
Ребенка как зовут? А Арина участвовала?
Участвовала она. Колоть тяжело, да. Руки силы не хватает. Но особенно интересно вот эти все яркие моментики. Ребенок добавил. Я более четкие вот эти все кубики закладывала, мозаики. Как-то я люблю такое. Я люблю сидеть, я могу сидеть до ночи с этим всем. Поэтому я бы сидела. Ребенок уже устал. Немножко передохнем. И дальше зайдем.
Расскажите, как вы в Ригу попали?
Ну, мы попали, мы из Житомирской области. Сестра жила в Киеве на тот момент. И вот сестра говорит, ну, когда это все случилось утром, я по дороге забираю тебя по дороге с Киева.
Прямо 24-го?
Прямо 24-го утром мы просыпаемся, я звоню своему директору, говорю, что делать. И он говорит, ну, можешь уехать, забирай ребенка и уезжай.
Директор,
где я работала, это датско-украинское предприятие, я была помощником директора. И мы решили, что мы едем в горы, в Карпаты. Мы как бы надеялись, что это так, ну, неделька максимум. Просидим это все, ну все. Поэтому спортивные костюмы. У нее книга была украинская, и у меня книга. Спортивные костюмы, как бы на этом все, теплая одежда, потому что это горы, зима. Ну, через несколько дней мы понимаем, что этому конца нету пока, только начало. Ну, я не хотела, чтобы ребенок, прежде всего ребенок, чтобы это все слышал и видел. Она отрыгалась даже вот на поезд рядышком, железная дорога ездил, и она сразу, что это? Что это? Вот, новости, это, ну и родители, которым там остались, им прозванивали. Понятно, что каждый там час-два. И мы пешком переходили границу Румынии. Мы 6 часов стояли, ну вот на границе пешком с ребенком вдвоем. Перешли, там, ну, правда, хорошо, волонтеры все встретили. Дальше мой друг помог нас, он машину взял, встретил и отвез в Будапешт. Там мы сели на самолет, и уже с самолета мы прилетели в Латвию.
Почему в Латвию?
Почему изначально как бы язык сыграл роль, плюс школа украинская, которую мы знали. Вот и поэтому мы уже закончили в этом году 4-й класс в украинской школе. 3 месяца
мы были. Мы первые,
да, это было начало марта, поэтому нам повезло еще вот в первых такси. Я туда обходила, конечно, не один раз ходила. Мы довольны. Ребенок нашел друзей, много украинских детей было. Все хорошо. Ну, латышским, конечно, было нелегко изучать. Ну, ничего, потихоньку. Все получилось. Был разговор, что я буду работать удаленно, но потом как-то все переигралось. Там работает все, предприятие работает. Они делают детали к шоколадным линиям и отправляют в Данию. То есть части, детали, иногда целые линии. Вот эти все M&M'сы наши, что мы кушаем, сникерсы. То есть это часть на наших линиях, которые сделали нас в моем маленьком городочке, который называется Чернихов, инженер с нашей фирмы. Я здесь не работаю. Было у меня такой подработочка переводчиком, потому что у меня английский язык. Был рекламный ролик для Circle K. Здесь надо было поставить работникам, которые из Украины работают здесь уже. Ну вот красиво перевести текст с английского на украинский и помочь им это проговорить на камеру.
Работники украинцы, да. Беженцы работают.
Да. Вот это на это было направлено, чтобы показать социальную рекламу, что приходите, мы вас ждем, и есть работа, и вот условия рассказывали. А так мы познаем Ригу с ребенком. И в театре были, и выставки, и принимали участие в художественной выставке детского рисунка. Люди отзывчивые, люди помогают.
Инженер Сергей Якубовский с женой Ольгой бежали дважды. Сначала из Минска от преследования режима Александра Лукашенко, потом из Москвы из-за невозможности жить в стране-агрессоре.
Я имел наглость войти в свободный профсоюз независимый. Вот. А это не приветствовалось на заводе. С учетом того, что я был достаточно немелким руководителем, то есть порядка 100 человек у меня было в подчинении, вот, мне вменили в обязанность не только самому выйти из профсоюза, но еще максимально гнобить тех людей, которые в моем подчинении были в этом профсоюзе, к этому принуждать. Этого делать не хотел. Поэтому мне дали понять, что или я веду себя по-другому, или увольняюсь. Я предпочел уволиться. Ну, я достаточно быстро нашел работу, мне предложили. Мы уехали в Россию. Поработал я там чуть меньше года, и 2 марта мы уехали сюда. Потому что началась война. Мне не хотелось оставаться в том месте, которое напало на Украину. У меня по матери корни из Латвии. Вот, здесь живет моя дочь. Сейчас мы вид на жительство, может быть, получим, как по международной защите.
То есть вы подались на беженцев?
Да.
Мозаикой почему хочется заниматься?
Это мероприятие интересно само по себе. И именно из художественной точки зрения, я считаю, это нечто совсем нетрадиционное. Оно, во-первых, потрясающе красивое. Во-вторых, оно сложное. Наверное, хочется попробовать. Ну, а в-третьих, тут еще есть и гуманитарная составляющая.
Говорил политический беженец из Белоруссии Сергей Якубовский. Участников проекта «Открытая мастерская» в Риге расспрашивала корреспондент «Радио Свобода» Мария Куги. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.